Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. История.
Друзья, дорогие, всем еще раз здравствуйте, всем еще раз с праздником. Денис Николаев.
Алексей Веселкин. Здравствуйте. И да. У нас история. Олимпиадная задача по истории. У нас в гостях Ольга Ивановна Кержаева, преподаватель истории. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Праздником вас.
Всех с праздником.
С праздником, да.
И тема у нас сегодня, я так понимаю,
соответствующая. Да, наша встреча, так как происходит в один из главных праздников христиан, праздник Светлой Пасхи. Поэтому, наверное, очень правильно, что сегодня мы будем говорить об истории, ну, о памятниках культуры, которые связаны в основном с Русской Православной Церковью. А так как памятники культуры в основном сооружались, ну, в ознаменовании какой-то даты, в честь чего-то, какого-то события. И поэтому история России, история русской культуры Русской Православной Церкви тесно между собой переплетены. Вот. И поэтому мне кажется, что мы вот сделаем основной упор на именно исторический аспект православных святынь и храмов.
Да, это очень интересно, очень важно, вот, потому что было время, и, к сожалению, тоже нужно сказать, что огромное количество памятников исчезло.
Были разрушены, об этом мы поговорим, да, и о том, как они возрождались, да. И которые некоторые, к сожалению, так и нет, и мы о них только знаем по тем, там, допустим, рисункам, которые сохранились, чертежам, да, по воспоминаниям.
Да, ну вот как раз помнить и еще раз напомнить о том, что самое главное ведь, чтобы мы в памяти держали и события, и эти самые памятники. Вот память наша, вот пока существует наша память, существуют эти события, люди и те самые памятники, да, Денис Евгеньевич?
Да, телефон напомним наш.
Давайте.
495-728-7171. Ждем ваших звонков, чтобы вы отвечали на наши вопросы. А мы будем дарить подарки.
Обязательно, да.
Без
вопросы,
да,
ребята, это всем известно уже давно. Мы люди тут добрые в этом смысле. У нас на все вопросы мы всегда находим правильные ответы. Вот, даже друг с другом соревнуемся в этом.
Ну, кто быстрее подскажет.
Да-да-да. У нас так все устроено. Да, совершенно по-другому проходит этот процесс образования. 728-7171, код Москвы. 495, именно по этому телефону звоните. А если у вас есть какие-то дополнительные вопросы или предложения к нам, ну или поздравления, пожалуйста, плюс 7-967-103-5533, это наш вот сайбер.
Итак, Степан у нас на связи. Степан. Степану 10 лет. Степ, привет.
Здравствуйте.
Ты откуда нам звонишь?
Из города Вязьма.
О!
В Ленинградской области.
Да, я знаю Вязьма. А ты прямо из самой Вязьмы?
Нет, я из... поселка Новый.
А, я знаю, я там проезжал.
Да вы что?
Ну, родные земли-то.
Ну, вот все, видите, как здорово.
Все, здорово, мы с тобой земляки с тобой.
Степ, считай, что ты уже отгадал.
Я родом из... Там есть Семлёво и Нивки старые, деревни. Да, вот я оттуда. У меня папа родом оттуда. Так что мы с тобой земляки, привет тебе отдельный.
Степ, если ты видел сейчас Дениса Евгеньевича,
он улыбка от уха до уха.
Широко улыбается, да. Тебе
повезло. Я очень рад.
Считай, что у тебя подарок уже в кармане. Можно не отвечать никаким.
Надо, все по-честному.
Шутка, правильно, все по-честному будет. Так, Степаныч, слушай вопрос.
Степа, вот послушай, у нас первый вопрос, он у нас по дате, когда выходит эфир. Вот у нас сегодня 8 апреля, да, 2018 года.
Да.
А вот 8 апреля 1158 года, 860 лет назад, князем Андреем Боголюбским был заложен главный храм Владимира Суздальского княжества. Он стал самой высокой постройкой на Руси. Высота его достигала 32 метра. Вот о каком храме идет речь, построенном ровно 860 лет тому назад? Ты можешь сказать, или я даю тебе вариант ответа? Храм Владимира Суздальской земли. Вариант ответа, да?
Да.
Хорошо. Первый вариант. Успенский собор во Владимире. Второй вариант. Архангельский собор в Москве. Либо это церковь Вознесения в селе Коломенском. Храм Владимира Суздальский. 8 апреля 1158 года. Какой у нас вариант ответа?
Наверное, первое.
Конечно.
Молодец. Точно, правильно.
Успенский собор во Владимире. Молодец.
Денис Евгеньевич обрадовался.
Да, естественно, отдельно, сразу.
Да,
Степан, молодец. Мы тебе совместно с издательством «Миф детства» дарим обучающую книгу «Ловушки истории». Эта книга «Игра» не только поможет развить кругозор, умение мыслить, но и позволит ощутить себя настоящим сыщиком. Так, ну, подробности.
Теперь Ольга. Подробности.
Да, ну, подробности такие, что вот храмов, равных Успенскому собору во Владимире, не так много на нашей территории. А уникальность его еще и в том, что оно возведено, как мы выяснили, в XII веке и является свидетелем, ну, фактически всей истории русской российской государственности. И Андрей Боголюбский повелел заложить его как главный храм своего княжества, и он являлся символом независимости Владимира от Киева. Его построили из белого известняка, а вот у него есть такое прекрасное украшение, это по периметру сделана резьба из камня, как такой пояс-опояс, да? И главный купол покрыт сусальным золотом. Как я уже говорила, высота этого храма, ну, в одних источниках написано 32 метра, в других 33 метра. Почему вот такой великолепный храм, большой, огромный, по тем временам был построен? Ну, вот в свое время Ярослав Мудрый, когда закладывал Софийский собор в Киеве, он ее хотел сделать лучше Софии Константинопольской. Ну и, соответственно, закладывая этот храм во Владимире, Андрей хотел сделать его лучше, чем Софийский собор в Киеве. И поэтому он собрал лучших мастеров не только с русской земли, но были приглашены и иностранные мастера. Но вот есть такой факт, что якобы король Германии Фридрих Барбаросса тоже послал своих мастеров в помощь. А на сводах и стенах куполов сохранились фрески, которым почти 9 веков. Но вот множество из них были, к сожалению, утеряны, но есть фрагменты, которые сохранились из тех времен. В 1238 году хан Баты разорил Рязань и вторгся во Владимирские земли. И, опасаясь позорного плена надругательства, жители города закрылись в соборе вместе с настоятелем Митрофаном и приняли мученическую смерть. А напавшие сожгли храм. Все иконы и утварь были разграблены, фрески опалены огнем. Но стены выстояли, и в 1408 году уже князь Василий I, сын Дмитрия Донского, выписал за Москву знаменитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Черного, и которые заново расписали фресками стены зданий. Поэтому это фактически один из тех немногих храмов, где сохранились иконы, фрески Андрея Рублева. Но в 1927 году большевики закрыли здание для верующих, службы были прекращены, и в нем 15 лет располагался музей атеизма. Вот так. Но сейчас, слава богу, храм работает. Он в совместном ведении Русской Православной Церкви Владимира Суздальского музея-заповедника.
Я подтверждаю все, что сказано, потому что это один из самых красивых и значимых храмов вообще в нашей истории. Потрясающе. Кто не был, обязательно должны посетить этот храм.
Ну, или хотя бы, если тяжело далеко добираться, ну, долго будете, посмотреть в интернете.
Да, посмотреть можно его, но все-таки лучше добраться. Ну, там и место потрясающее, на котором он стоит. За ним открывается такое
красота. Открытое пространство. Мы вообще всегда выбирали место, чтобы оно поражало и чтобы оно соответствовало значимости того архитектурного сооружения, которое должно было возводиться.
495-728-7171. Арсений из Санкт-Петербурга у нас на связи, ему 10 лет. Сень, привет.
Здравствуйте.
Привет, привет. Сень, привет. С праздником тебя.
Сень, тоже.
Ага, спасибо большое. Слушай вопрос.
Арсений, мы сейчас с тобой из земли Владимирской перенесемся в землю Киевскую. Это первый каменный храм на территории древнерусского государства. Первый каменный. Построен он был при великом князе Владимире I Святом. Вот под каким именем он нам известен, этот храм? Ты сам скажешь, или я дам варианты ответов? Может, вы уже проходили на руку?
Давайте лучше варианты ответа.
Да, хорошо. Значит, еще раз. Он назывался Благовещенский собор. Он мог называться Десятинная церковь. Или это название Нижняя церковь. Храм первый каменный на Руси, построенный в Киеве. Благовещенский, Десятинная, Нижняя.
Так, давайте, я думаю,
ну, давай.
Первый. Вариант ответа.
Благовещенский. Нет, Арсений, не Благовещенский. Вот нет? Осталась Десятинная церковь и Нижняя церковь.
А, да-да-да, вот точно, второй.
Конечно,
молодец,
конечно, молодец.
Молодец. Молодец.
Ага, да, да, точно, Десятинная точно, церковь. Десятинная он вспомнил церковь. Про церковную Десятину.
Правильно, правильно, молодец. Денис Евгеньевич.
Арсений, молодец. Мы тебе с удовольствием дарим книгу, обучающую книгу «Ловушки истории». Это издательство «Миф детства». В ней все иллюстрации с подвохом. И нужно внимательно рассматривать картинки, найти на каждой несвоевременные детали, предметы и технологии, не соответствующие исторической эпохе, которая изображена на картинке.
Угу.
Так, так, подробности.
Так, подробности следующие. Ну, согласно летописям и данных историков, церковь начали сооружать где-то в конце 980-х годов, а завершили ее 996-м годом. Вот она построена в таком традиционном, типичном византийском архитектурном стиле. Соответственно, она была богато украшена фресками и мозаиками. Название десятины она получила в связи с тем, что князь Владимир выделил на строение этой церкви, а потом на содержание десятую часть доходов государства, церковную десятину, десятинная. Но ее также именовали как и мраморная, в связи с обилием мрамора в интерьере храма. И кроме того, в древних летописях десятинная церковь фигурирует как церковь Пресвятой Богородицы, это ее правильное название. Храм разрушали дважды. Первый раз это было в 1240 году. И она была полностью разрушена нашествием монголов, войском хана Батыя. Это вот второй храм, да, который страдает во время нашествия монголов на русские земли. И во время жесткой резни в Киеве, устроенной монголами, множество киевлян попытались укрыться как в ней, так и на ее сводах. Людей было очень много, свода не выдержали, и церковь рухнула и погребла под собой, к сожалению, жителей Киева. Храм был вновь отстроен в середине XIX века, но потом полностью большевиками уничтожен в 1928 году. На сегодняшний день в Киеве остался лишь фундамент церкви, расположенный на склоне Старокиевской горы, недалеко от Андреевского спуска.
Да, интересные какие все-таки истории у нас с храмами. О всех даже можно фильмы снимать. Насколько это любопытно, интересно.
Только вот мы когда в учебниках истории рассматриваем этот храм, у нас есть только рисунки, изображения. Фотографий нет этого храма, тем более того, который был построен еще при Владимире Святом. Если бы он сохранился, это был бы самый древний храм.
Да.
Но еще нужно отметить то, что когда Владимир был крещен, он вернулся в Киев, то он повелел заложить церковь, но она была деревянная. А так как Владимир, это было имя какое? Языческое, его же нужно было крестить, и он крестился под именем Василий. Ну и, соответственно, церковь деревянная была имени святого Василия, в честь себя любимого была заложена.
728-7171, код Москвы 495. Ребятки, именно по этому телефону звоните нам, отвечайте на вопросы.
У нас Ксения из города Шахты.
Так.
Ей 10 лет. Ксения, привет.
Ксюша.
Здравствуйте.
Привет, дорогой друг.
Здравствуйте, с Пасхой.
Ой, спасибо, дорогой друг. Спасибо тебе. Спасибо. Слушай вопрос.
Ксения, мы возвращаемся вновь в Владимиро-Суздальскую землю. И следующий храм, он был построен там же, в Владимиро-Суздальской земле. И построен он был Андреем Боголюбским. Построил он эту церковь после кончины любимого сына. За красоту и гармонию с природой эту церковь называют поэмой из камня. О какой церкви идет речь? Вариант ответа? Или сама скажешь?
Вариант ответа.
Хорошо, давай думать. Значит, это мог быть Успенский собор во Владимире. Это могла быть церковь Спаса на Нередице. Это могла быть церковь Покрова Богородицы на Нерли. Итак, Успенский собор Андрей Боголюбский построил. А церковь Спаса на Нередице или церковь Покрова Богородицы на Нерли? А поэма из камня. Покрова Богородицы на...
Молодец. Абсолютно верно. Ксюш, ты молодец. Мы тебе также с удовольствием дарим обучающую книгу «Ловушки истории» от издательства «Миф детства». Ольга Ивановна нам расскажет подробности.
Ну да, я уже сказала о том, что называют эту церковь поэмой из камня. Это один из немногих архитектурных памятников, который занесен ЮНЕСКО в список. И настолько там гармонично сочетание пропорций, что ни у одного другого храма вообще в мире, как говорят, вот такого сочетания нет. И распространенным считается мнение, что церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году князем Андреем Боголюбским в память о погибшем сыне во время похода на булгарские земли. Он умер от ран. Этот храм известен всем, но история его создания до сих пор рождает вопросы. Уверенно можно говорить лишь о том, что построен ли ее действительно при Андрее Боголюбском. И построили его, скорее всего, зарубежные мастера. А в XVIII веке историк Василий Татищев написал, что император Священной Римской империи Фридрих Барбаросс, вот у нас второй раз фигурирует, да, прислал своему другу Андрею мастеров-строителей, которые работали в Владимире и в Боголюбово. Но больше таких сведений ни у кого нет. И на что опирается Татищев в своих там изысканиях, да, летопись тоже не сохранилась. Поэтому утверждать однозначно, что это были зарубежные мастера, что их прислал именно Фридрих Барбаросса, вряд ли. Но вполне возможно, что он не был лично знаком, Боголюбский Барбаросса, но через послов вполне возможно, что они общались. Но так или иначе, европейские мастера не действительно приходили во Владимирские земли. И потому что все домонгольские белокаменные храмы, они построены в романском стиле, который тогда господствовал в Европе. И еще, что очень интересно про этот храм, это был первый известный в мире храм, посвященный празднику Покрова Богородицы. Нельзя утверждать, что прежде покровских храмов не было, но науке о них ничего не известно. А православные отмечают праздник Покрова Божией Матери в память о явлении Богородицы Юродивому Андрею во Влахнерской церкви Константинополя во время всенощного бдения. Причем считается, что в этот момент город находился в осадном положении. А после чудесного явления враги отступили. И было это в X веке. А почему же праздник отмечался только через 200 лет? Загадка. Хотя считается, что возникнуть он мог и раньше в Византии, но не был столь популярен. А из Византии он перекочевал в Киев, а тут же Владимирские земли. Ну и, то есть еще раз, что мы говорим, что этот храм был первый построенный Покрова Богородицы, а вот массово стали строить эти храмы уже только с XIV века. Ну и самый известный, наверное, тот, который находится где? На Красной площади.
Да.
Да? Покрова, что на рву, которым называем собор Василия Блаженного. И вот еще по поводу места постройки храма, про что мы с вами говорили. Белокаменная церковь расположена на живописном лугу, в месте, где река Нерль впадает в Клязьму, недалеко от села Боголюбово. Говорят, что место, на котором стоит храм, было выбрано самим Андреем Боголюбским. И место постройки-то было выбрано не случайно. В то время устье реки Нерль являлось своеобразными судоходными воротами в Владимирскую область. Взору всех заезжих купцов открывалась удивительная, наполненная гармонией картина, белокаменный храм, возвышающийся над рекой на живописном заливном зеленом лугу. Но ныне река изменила свое русло, а храм остался. Вот такие ворота, приглашающие во Владимирскую землю.
Да, это очень красиво. Мало того, нужно, конечно, еще отметить, что в величайшем фильме, шедевре Андрея Тарковского, как раз этот фильм начинается с вида этого храма, и с него пытаются взлететь еще на воздушном шаре. Мастера, и там потрясающая операторская работа Юсова, Вадима Юсова. И он там внутри храма и выходит через окно, открывается такой, это тоже панорама потрясающая. Посмотрите обязательно.
Ну, есть несколько же вариантов. Первоначальный был вариант постройки, потом он перестраивался, достраивался в силу там и ветхости, и ряд других обстоятельств. Но мы имеем сейчас тот храм, который, конечно, является жемчужиной нашего архитектурного искусства в России.
495-728-7171. Марина из Рязани дозвонилась. Марине 8. Мариночка, привет.
Здрасте.
Привет, привет, привет.
Здравствуй, Маришка. Здравствуй, дорогой друг. Слушай вопрос.
Марина, послушай, мы из века 12-го переносимся в век 19-й. Вот такой у нас прыжок большой исторический. Мемориал этот создан в Москве воином, павшим в войне 1812 года. И храм был возведен в знак благодарности Богу за дарованную победу и вечное поминовение о погибших. Вот как этот храм назывался, возведенный в Москве? В память о погибших в войне 12 года. Расскажешь нам, или я говорю варианты?
Варианты.
Варианты, хорошо. Это мог быть собор Василия Блаженного. Это мог быть Благовещенский собор Московского Кремля, либо это храм Христа Спасителя, павшим в войне 12 года, в 1812-м сооружен в 19 веке.
Христа Спасителя.
Молодец.
Молодец. Мариночка, молодец. Мы тебе также дарим обучающую книгу «Ловушки истории». Это издательство «Миф детства». Эта книга «Игра не только» поможет развить кругозор умений мыслить, но и позволит ощутить себя настоящим сыщиком историческим.
Так, Ольга Ивановна, давайте про храм Христа.
Да, быстренько мы расскажем. Значит, 8 июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя. Но мы знаем тот храм, который возведен Тоном.
Да.
Но до этого
тогда
был...
архитектор
да,
Москвы.
Да. Но до этого был же объявлен конкурс, даже международный, на постройку храма. И выиграл его Карл Магнус Видберг. Он был готов архитектурно выразить всемирную миссию России, призванную нести истинный свет мира, разума и христианской любви, как это правильно сегодня, в наше время, для борьбы, ну, здесь, правда, против революционной заразы, охватившей цивилизованный мир в обличье Бонапарта. Задумка была грандиозной. Ее собирались поставить на Воробьевых горах, от которой открывается вид на, ну, с которых открывается весь вид на Москву. А, значит, должен быть это храмовый комплекс в стиле ампир с колоннадами, но затем стало понятно, что почвы, которые там, они этого сооружения не выдержат. И поэтому храм... И поэтому храм перенесли, не стали возводить, и потом к этому уже вернулся Николай I. То есть Александр I отказался от этой идеи возведения храма. И вот там тогда-то Николай I и место выбрал, и автора стал Константин Тон, а место это Алексеевский холм на Волхонке близ Кремля. Все бы хорошо, но была проблема. На этом месте стоял Алексеевский женский монастырь. И, соответственно, его нужно, необходимо было сносить. И с этим обстоятельством появилось старомосковское поверье, будто настоятельница Клавдия выразила следующим образом. «Окромя большой лужи здесь ничего не будет». Так считали москвичи, что именно она предрекла сооружение здесь в будущем открытого бассейна «Москва» с подогревом воды, работавшего круглый год. Но вряд ли эта легенда правдоподобная, потому что митрополит московский Филарет, он совершал службу по случаю переноса Алексеевского монастыря в Красное село и встречался в этот день с игуменной Клавдией. Вот, и она вряд ли могла разразиться сим проклятием, поэтому там рабочий упал, когда вот сносили это все. И поэтому говорят, что это плохой знак, и поэтому все, что случалось с этим храмом дальнейшим, это связано с этим.
У нас сейчас небольшая перемена и взрослые новости на маяке.
Олимпиадные задачи по истории. Ольга Ивановна Кижаева с нами, преподаватель истории. Еще раз, Ольга Ивановна, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Да, и, ну и мы, конечно, Денис Николаев.
И Алексей Веселкин.
И вы, дорогие наши друзья, товарищи.
И Александр из города Таганрога.
Уже
ему 9 лет, он уже готов отвечать на
отлично.
Вопрос.
Да, отлично. Саня? Саш?
Алло.
Привет,
да,
привет, друг дорогой.
Здравствуйте.
С праздником. И тебе, мой дорогой, с праздником.
Так, Саша, слушай, пожалуйста, вопрос. Вот на месте гибели императора Александра II, который правил Россией в XIX веке, был возведен храм. Вот нужно назвать, как он назывался. То есть о каком храме идет речь. Я тебе дам вариант ответа, потому что, наверное, ты с историей XIX века пока не знаком.
Нет, я
А хорошо, ну давай я тебе дам вариант ответа. Как назывался храм, возведенный в честь гибели императора Александра II в Санкт-Петербурге? Это был Казанский собор. Это был храм Спаса на Крови, либо это был Исаакиевский собор.
Исаакиевский?
Нет, Исаакиевский раньше возведен.
Значит, первый.
А, и Казанский немножко раньше.
Первый.
Значит, у нас какой остается храм?
Храм Спаса.
Спаса на Крови.
На Крови,
да.
Он так и называется.
Да.
Храм Спаса на Крови.
Потому что
там,
на
да.
месте гибели императора Александра II.
Там даже есть внутри храма часть мостовой.
Да, да, мы про это расскажем. Да.
Да. В любом случае, Саш, спасибо. И книга, обучающая книга «Ловушки истории» от издательства «Миф детства» отправляется к тебе в Таганрог, ты ее получишь по почте, и как раз все исследуешь, что там подготовили авторы.
Да, да, да. Ольга Ивановна, ну давайте расскажем.
Ну да, вот собор ну, в общем, собор Спаса на Крови более оказался единственной российской достопримечательностью, которая вошла в список 25 самых популярных туристических мест в мире по версии портала TripAdvisor. Он занял 8-е место. В этом списке наш петербургский храм обошел, допустим, статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Первое же место в этом списке занял древний город Мачу-Пикчу в Перу. А Спас на Крови привлекает туристов со всего мира не только великолепием своих куполов и интерьеров, но и необычной историей, породившей множество легенд и домыслов. И вот как уже говорили о том, что сам храм, он немножко необычно, вот такое его расположение, он как бы выступает вглубь канала. Словно выходя за пределы набережной. И почему это сделано? Ну, то, что мы знаем, храм был построен в честь, ну, или не в честь, так неправильно говорить, наверное, в знаменование, да, и в память об убиенном императоре Александре II, то его сын Александр III, когда, значит, решением Петербургской городской думы было решено на этом месте поставить часовню, он сказал, верно, он только не часовню будет, а храм стоять, да? И вот он приказал, чтобы часть вот этой мостовой, на которую пролилась кровь императора, она осталась в этом храме, как вот в напоминании о том, чему этот храм построен. Ну и освящен он был 19 августа 1907 года. Значит, в свое время вот это расположение храма сыграло немаловажную роль в его истории. Но когда решили от большевиков, понимая, что вот они разрушают храм, спасти основные святыни, ну, например, купола, да? Ой, извините, кресты, то говорят, что их опустили в воды канала Грибоедова. И когда потом решили восстанавливать этот храм, Ну, надо было эти купола, кресты где-то найти, поставить на купола. И вот якобы шел какой-то случайный прохожий, знавший легенду, подошел к команде реставраторов и посоветовал поискать убранство в воде. И рабочие решили послушаться совета и отправили бригаду водолазов обследовать дно. И, ко всеобщему удивлению, последние действительно нашли спрятанные святыни и вернули на свое место. Да. И еще вот там пропорции, которые соблюдены в этом храме, они символичные. Высота храма 81 метр. Год убиения 1881. Еще один второй по высоте купол, у него 63 метра. Это возраст убиенного императора Александра II. Ну и мы знаем, что многие святыни, они использовали в советское время не по назначению. А в годы войны и блокадном Ленинграде в этом храме, ну вот, к сожалению, там размещался Дзержинский морг. А потом там хранили картошку. И поэтому такие юмористы, они называли ее «Спасом на картошке». Ну, казалось бы, война завершена, могли бы вернуть верующим этот храм, не произошло. И долгое время там хранились декорации Малого оперного театра, который нынче известен как Михайловский. Ну и только в 1997 году музей, он был освящен, стал музеем-памятником Спаса на Крови и открылся для посетителей. А в 2004 году первая литургия там была проведена. То есть он точно так же, как Успенский собор во Владимире, и памятник, и там идет служба.
Ну, слава богу, что его вернули. Да. Он ведь еще внутреннее убранство очень интересное у этого храма. Само по себе.
Да, но я просто не стала уже брать эти сведения.
Просто мы набрасываем, потому что все мы стали путешествовать по нашей необъятной родине, и очень важно посещать, если есть возможность,
такие памятники. Да, там просто список таких самых известных художников, которые расписывали внутреннее убранство этого храма. Да, конечно.
495-728-7171. Андрей, 10 лет, из Краснознаменска нам дозвонился. Привет, Андрюх.
Здравствуйте,
привет.
И с праздником.
И тебя
привет,
с праздником. Андрюш,
привет, и тебя с праздником. Спасибо тебе большое.
Андрей, мы сейчас приступаем ко второй части наших вопросов, где мы не о храмах будем говорить, а о людях, о церковных деятелях. Вот послушай, что это за человек, знаешь ли, о ком идет речь? Святитель московский всея Руси, чудотворец. Он родился на рубеже 13-14 веков. Крестным отцом его был князь Иоанн Калита. Он был сам регентом при малолетнем князе Дмитрии Донском. Вот о каком митрополите русской земли идет речь? Даю варианты, сложно, наверное, да?
Это очень сложно. Да.
Сразу давай вариант. Послушаем. Это митрополит Иларион, это митрополит Макарий или это митрополит Алексий? Жил он в XIV веке. Был регентом при малолетнем князе Дмитрии Донском. Фактически правителем был русской земли. Еще раз. Митрополит Иларион, Макарий, Алексий. Ну, давай думать.
А что? Наверное, Макарий.
Подожди.
Макарий — это 16 век, это Иван Грозный.
Это очень сложный вопрос. Мне кажется, надо вспомнить, как меня зовут.
Да.
И тут есть подсказка.
Изящно.
Угу.
Ну,
тогда, скорее всего, первый вариант.
Не-не-не,
смотри, еще раз тебе вариант сейчас дадим. Митрополит Иларион.
Иларион или Алексий.
И подсказка. Надо вспомнить, как зовут не Дениса.
Угу.
Из наших ведущих.
Ведущий,
да.
Ну,
Алексей,
да,
конечно.
Верно.
Да.
Все прекрасно.
Совершенно верно.
Мы тебе дарим книгу, обучающую книгу «Ловушки истории» от издательства «Миф детства». Ольга Ивановна нам расскажет подробности.
Да, но настоящая фамилия у него из рода Беконтов. Сын богатого влиятельного боярина Федора Беконта, приближенного легендарного князя Ивана Калиты. А настоящее имя у него было Евлеферий. Это мирское имя святителя. Он был книжником-интеллектуалом с младенчества. И когда он примет постриг, то, соответственно, под именем Алексий. И не гнушался никаких тяжелых и грязных работ. Настолько он был послушным. А впоследствии взял на себя сложную работу политического деятеля и дипломата. Потому что, ну, не всегда те правители русской земли или те церковные иерархи, которые возглавляли, они справлялись с этим. А вот при нем, конечно, авторитет русского православия русской земли, он возрос. И когда маленький Дмитрий останется без своего отца и матери, он останется сиротой, то Алексий выполнял роль фактического правителя и защитника русской земли перед Ордой и объединителем Руси он фактически был. Вот несколько, два мы разберем таких случая, которые связаны с именем Алексия. Зимой 1355-56 годов, возвращаясь на Русь из Константинополя, святитель Алексий попал в бурю на Черном море и дал обет в случае спасения построить храм святому того дня, в который корабль пристанет к берегу, и основать монастырь. По этому обету и был основан Андроников монастырь в Москве. И еще с его именем связано основание знаменитого Чудова монастыря в Московском Кремле, Симонова монастыря. И вот та первая женская обитель, которая называлась Алексеевской, которая была перенесена для строительства храма Христа Спасителя в Москве. И тем самым Алексий способствовал распространению на Руси так называемого общежительского монашества. Но вот другой случай, наверное, более известен, потому что в 2012 году был снят фильм Андрея Прошкина «Орда». Рабочее название его было «Святитель Алексий». Ну, что вот говорят историки, что положено, будем говорить так, в канву этого фильма. В августе 1357 года по приглашению ханши Тайдулы, жены хана Золотой Орды Узбека, святитель Алексий ездил в Орду и молитвой исцелял ее от тяжелой глазной болезни, она ослепла. Благодарность за это ханша пожаловала святителю ярлык, где подтверждала все прежние привилегии. В обмен на согласие молиться за ханов русская церковь освобождалась от дани, любых поборов и притеснений со стороны светской власти. А до этого они очень жестко давили на русское православие, а вот такая его деятельность, митрополита Алексия, она русской земле помогла. А вот иностранные чудодетели. Угу. Они пребывали в Орду, но не помогли этой ханше, а помог именно митрополит Алексий. Ну и, предчувствуя свою кончину, митрополит Алексий предлагал преподобному Сергию Радонежскому возглавить митрополитчью кафедру, но святой Сергий по смирению отказался от этого высокого сана. Мощи святителя Алексия покоятся в Московском и Елоховском соборе.
Интересно, да, Денис Евгеньевич?
Да. Очень.
728-7171, код Москвы 495.
Александр из Москвы, ему 11. Саш, привет.
Да, здравствуйте.
Привет, привет.
Привет, Саня. Ну,
Саша, наверное, отгадает точно, раз ему 11 лет, но рук в истории вполне возможно
сейчас
об этом говорили.
Посмотрим.
Он был духовником царя Ивана Грозного и автор знаменитого домостроя. О ком идет речь? Варианты даю. Автор знаменитого домостроя. Хорошо. Протопоп Сильвестр, протопоп Аввакум или поп Гапон. 16 век. Духовник царя Ивана Грозного, автор знаменитого домостроя.
Первое.
Протопоп Сильвестр. Молодец.
Молодец.
Молодец. Пять.
Прекрасно.
Сразу. Да. Раз и все. Есть.
Да, отстрелялся. Получил подарок. Книга «Ловушки истории» от издательства «Миф детства». А теперь внимательно будет слушать подробности, которые Льва нам расскажет.
Он был родом из Новгорода и переехал в Москву как помощник митрополита Макария. Был принят Иваном Грозным и стал служить в главном храме столицы Благовещенском соборе Кремля, который был домовой церковью московских правителей. А как мы знаем, в Москве в 1547 году был огромный большой пожар, в котором сгорели 1700 человек, и был поднят народный бунт. Иван бежал в подмосковное село Воробьёво, а вслед за ним отправился Сильвестр. И вот на Ивана произвело огромное впечатление бесстрашная проповедь священника о защите народа и смягчении царского гнева. А вместе со своим сыном Анфимом Сильвестр устроил мастерские по изготовлению рукописных книг и икон. Вот он был очень продвинутым человеком, как мы сейчас сказали, для своего времени. Он отпустил на волю своих холопов и пользовался наемным трудом работных людей, что многие этого не делали. И при нем была осуществлена роспись царских палат в Кремле. Ну и как мы говорили, что вот под его руководством была создана книга «Домострой». Он не был ее автором как таковым, он был ее редактором, правильнее сказать. То есть при нем были собраны все вот эти правила, которые существовали на тот период времени. Эти правила касались не только семейного уклада, но и быта вообще. Это был сборник практических рекомендаций. Во-первых, как вести свое хозяйство, как принимать своих гостей, как ухаживать за скотиной, как готовить еду, как выстраивать взаимоотношения и многое-многое другое. Ну и если мы приведем вот один из таких отрывков, который, наверное, и для нашего времени очень актуален. Домострой настоятельно советует отцам оберегать репутацию своего рода и следить за тем, чтобы ее не подпортили дети. Ни главе семейства, ни его домочадцам в связи с этим не позволяется пьянствовать, блудить, срамословить, поносить начальство, сплетничать. Если хотя бы один член семьи приобретает славу дурного человека, то темное пятно ляжет на весь род и будущее поколение. Вот. Да, да. Что это нам полезный, тоже.
Полезные установки.
Да. Полезные, да, да. Проштудировать заново эту книгу. Очень полезно.
Очень полезно. Да. Как и поучение детям Владимира Мономаха. Они идут в одном таком контексте.
Денис Евгеньевич.
Да.
Все надо проштудировать вам.
С завтрашнего дня.
Обязательно, да. Завтра начнете уже.
Прям на буду, хорошо, да. Хорошо. И...
Чтобы не посрамить свой род.
Да. Да. И всем.
И будущее поколение.
Не, ну полезные советы. Вообще как бы плохо говорить даже. Это некрасиво пьянствовать, так вообще.
Да, так вообще.
Мы призываем вас звонить нам, и у нас есть еще вопрос 495-728-7171.
Хочу все знать. История.
Ангелина из Тулы, ей 10 лет, дозвонилась до нас. Ангелин, привет.
Алло, здравствуйте.
Да, привет,
привет, Ангелинка, привет, привет, дорогой друг.
Ангелина, послушай вопрос. Ну, может быть, тебе вот в силу возраста и трудно будет ответить, но я надеюсь, мы тебе поможем.
А у нас варианты будут
ответов? Да, да, у нас будет вариант ответов. С 1606 года, в самый разгар смуты, он стал святейшим патриархом земли русской. Он призывал к борьбе с польскими интервентами, не осудил первое народное ополчение, за что был заточен в темницу и погиб от голода. Вот о ком идет речь? Скажи, пожалуйста, есть варианты ответов? Давай, смута, период смуты. А, это был патриарх Филарет, это был патриарх Иов, либо это был патриарх Гермоген.
Патриарх Филарет.
Гермоген, наверное, да? Или Филарет? Да. Гермоген.
Филарет.
Филарет. Вот Филарет неправильно.
Нет, я первый раз начала говорить,
да,
правильно.
Да, правильно, по-моему, начала говорить.
Да, да. Кто-то вместе с тобой из семьи.
Период смуты.
Из семьи начал.
Святейший Гермоген.
Не главное, она говорит, да. Филарет,
Филарет или Гермоген?
Я думаю, Гермоген.
Гермоген. Вот, ну все, договорились. Всё, правильно. Теперь правильно.
Ангелин,
теперь точно правильно.
Да. Мы тебе также с удовольствием дарим книгу, игру обучающую. Называется она «Ловушки истории». Это издательство «Миф детства». И как раз она позволит тебе почувствовать себя настоящим сыщиком историческим. Ну, комментарии.
Так, да. Ну, комментарии наши таковы, что... На памятнике, вот, который возведен в Александровском саду, написано «Гермоген», хотя мы говорим «Гермоген», да? А в мирской жизни его называли Ермолаем, и родился он, предположительно, в 1530 году. Постриг принял уже достаточно таком зрелом возрасте, в 1587 году, став монахом в чудовой обители Московского Кремля. Он стал вторым патриархом земли русской, но свой путь он начинал в Казани, где при нем была обретена одна из главных святыней Русской Православной Церкви, икона Казанской Божьей Матери, которая была со вторым ополчением и которая была принесена в Москву, и она, как считают русские люди, помогла второму ополчению освободить русскую землю от поляков. Ну и, как мы уже знаем, его заточили Гермогену в монастырь поляки, в тот монастырь, в котором начинал фактически свой путь, в Чудов монастырь, за то, что он не проклял первое ополчение и не стал сотрудничать с поляками. Умрет он там в 1612 году. Но вообще разные есть версии, почему он умер. Кто-то говорит, что они его там забили, заморили голодом, а кто-то говорит о том, что это было его вот такое принципиальное решение, что он сам умер, погиб за землю русскую, показав тем самым, что я не принимаю вашей правды, которая шла от поляков. Угу. То есть он сам перестал есть, и это не то, что они ему не давали. А сейчас мы поговорим о памятнике. Там очень интересная история его возведения. Вот в 1913 году, 25 мая, патриарх Гермоген был причислен к лику святых. И ровно через 100 лет, 25 мая 2013 года, торжественно в Александровском саду открыли ему памятник. Но дело-то в том, что первая такая, так сказать, попытка установления памятника была предпринята в 1818 году, когда на Красной площади, как мы знаем уже вот по предыдущим передачам, был установлен памятник Минину и Пожарскому. Ну и решили, что вот герою смутного времени, Гермогену, как и Минину и Пожарскому, тоже должен был стоять памятник. Место для него выбрали... Там было пустое место, где сейчас находится мавзолей. Вот там он должен был стоять фактически. Ведь памятник Минину Пожарскому, если мы помним, в центре стоял Красной площади. Это его потом параду мешал, перенесли ближе к собору Василия Блаженного. Да. Но в 1910 году вновь вернулись к этой идее восстановления памятника. Это уже при Николае II. Но тут началась Первая мировая война, потом, как мы знаем, события октября, затем Гражданская война. Ну и отношение большевиков к памятнику и вообще к памятникам, которые посвящены православной церкви, да, мы знаем, какое было, и поэтому от этой идеи отказались. Ну и 3 марта 2012 года в Александровском саду уже патриархом московским всея Руси Кириллом был заложен закладной камень и потом поставлен памятник.
728-7171, код Москвы 495.
Илья из Москвы, ему 11. Илюх, привет.
Здрасте.
Привет, привет.
Привет, Илюха, привет, с праздником.
И тебя также.
Спасибо большое. Так.
Ну, Илья точно отгадает. Этот вопрос достаточно легкий, простой. На Руси были первые святые. Они были братьями, сыновьями князя Владимира Святого. Вот как их звали? Первые святые на Руси. Я даю вариант ответа?
Давайте.
Хорошо. Их звали Кирилл Мефодий, их звали Борис и Глеб, их звали Петр и Павел.
Борис и Глеб.
Ну, конечно, конечно, безусловно,
молодец,
Борис и Глеб.
Молодец,
да, быстро.
Все, быстренько забирай обучающую книгу «Ловушки истории» от издательства «Миф детства» и успеем получить комментарий от Ольги Ивановны.
Да, ну вот комментарий будет стоять следующим. Во времена Древней Руси обычная семья состояла как минимум 6-8 человек. И, как правило, семьи были очень дружными и сплоченными. Но случалось и так, что многодетность приводила к серьезным конфликтам и ожесточенной борьбе за наследство, оставшееся после смерти родителей. При этом в ход шли любые средства, вплоть до физического строения конкурентов. Жертвой таких междоусобиц становились не только представители заинтересованных сторон, но и ни в чем не повинные люди. Вот похожая драма разыгралась в семье великого князя Киевского Владимира сразу после его смерти в 1015 году. У него было 13 сыновей и 10 дочерей от 6 жен. Владимир умер в достаточно зрелом возрасте, но умер он, хотя он болел, но умер он внезапно. И, как часто бывает, прямая передача престола не состоялась. Главная трудность после смерти великого князя стояла в том, что из его 11 сыновей все родились в язычестве, только двое, Борис и Глеб, были детьми от церковного брака с княжной византийской Анной. Ну и любил он их больше, чего уж говорить, как и жену свою. И вот кто же старший? Святополк? Либо Борис, который считается как уже такой законорожденный, то есть в христианском браке. Ну, еще при жизни отца Борис получает в удел Ростов, но отец его потом призывает в Киев и отправляет воевать с печенегами. Я понимаю, что у нас нормально времени остается,
совсем,
да?
Совсем мало.
Я просто хочу сказать о том, что их канонизировали за то, что они смиренно приняли смерть, они не хотели вражды. И они фактически добровольно пошли вот на эту гибель. Не стали бороться с Святополком, который позднее получит прозвище Окаянный.
Ольга Ивановна, спасибо большое. На сегодня наши олимпиадные задачи по истории завершаются. Если кто-то что-то прослушал, хочет переслушать, добро пожаловать на сайт radiomayk.ru в разделе подкасты. А у нас в гостях была Ольга Ивановна Киржаева, преподаватель истории. Ольга Ивановна, спасибо большое. До новых встреч.
До свидания.
А сейчас у нас взрослые новости на Маяке.
Еще больше подкастов на radiomayk.ru.